Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Напомню, в нашей студии на радио «Вера» в программе «Светлый вечер» сегодня историк, богослов, музыкант Тимофей Китнис, а я Алла Митрофанова, и мы 27 января вспоминаем Джузеппе Верди. Дело в том, что 115 лет назад он скончался, и для нас это повод обратиться к его творчеству, посмотреть, из какого сора растут цветы, не ведая стыда, и как появляются на свет гении. Потрясающая драматичная судьба. Настолько много переживаний, да, выпало на долю этого человека, и оказывается, что вот, как говорят, самая темная ночь, она бывает, самый вот темный момент ночи перед рассветом. У Верди накануне появления оперы «Набука» был именно вот этот самый темный момент жизни. Ночь. И для нас это пример, как люди такого уровня, да, справляются с трудностями. Иногда бывает очень важно знать о таких примерах жизни. Но мало ли что бывает.
Вот это действительно было совершенно не случайно. И тот сюжет «Навуходоносор», да, это сюжет очень известный, библейский сюжет, он взят из как раз из там взят тот момент исторической жизни избранного народа, когда он находится в вавилонском пленении. Причем очень важный момент — вавилонское пленение — это не только пленение, ну, что называется, по самому историческому факту, то есть пленение там определенного народа, который находится в определенной исторической области, это всегда вавилонский плен, да, воспринималось уже христианской мыслью, как подчас и пленение греху, да, человеческому, то есть пленение, когда человек находится и пленен жизненными обстоятельствами, когда он находится в пленении и страдает от собственных страстей. Да? Вот именно это христианское понимание вавилонского плена, такое даже аллегорическое толкование.
Весьма аллегорическое, я бы сказала.
Оно было очень известно, оно было очень известно, распространено, ну, достаточно давно, и Верди об этом, надо сказать, знал. Да? И когда вот, о чем там сюжет? Вот если так вот совсем вкратце рассказать, это, в принципе, сюжет «Навуходоносор» – это личность, да, великий фараон, да, великий царь, который торжественно вступает в Иерусалим, он переживает вот это вот, что называется,
пик своей славы,
да, власти, могущества и, естественно, гордыни. Вот именно за эту гордыню, согласно вот тексту библейскому, Навуходоносор наказан и ниспадает до состояния животного. Он не спадает, Господь лишает его разума, да, гордыня, гордость, вот это вот. Очень часто Господь этот разум отнимает. В итоге, в чем смысл, да, вот, и чем разрешается этот сюжет? Навуходоносор через глубокое покаяние, через страдания, вспомним опять же книгу Иова, да, он все-таки возвращается и приходит в себя. Господь дарует ему разум, ну, и Навуходоносор к этой жизни вообще начинает относиться иначе. Он начинает относиться к ней как к служению, и именно вот с этой точки начинается возвращение иудеев обратно в Иерусалим.
То есть это то, что мы сегодня там называем словом метаноя, да, перемена ума или перемена сердца, то самое покаяние, да, то есть тот переворот,
то самое покаяние, очень тот важный самый промысел. Тут что нам важно понять именно вот в Верди, да? По сути дела, это воскресенье. Верди, когда увидел этот сюжет и когда начал его писать, да, это по сути это воскресенье. Это воскресенье, прежде всего, Верди от тьмы к свету. Да? И от Иерусалима земного к Иерусалиму небесному. Эта тема будет дальше продолжаться. Она будет продолжена в следующем его произведении «В ломбардце». Да?
Вот. Тимофей, ну здесь понимаете, какая штука? Вы рассказываете о Верди как о композиторе-христианине. Если я правильно понимаю ситуацию, его Навуходоносор, Набука, да, как итальянцы сократили, трудно было выговаривать, это да, непроизносимое
да.
имя. Да?
Так быстро говоришь.
Да-да-да, что... они так быстро говорят и так размахивают руками, что сказать Набука гораздо проще, чем Навуходоносор. Ну и ладно. Дело не в этом. Дело в том, что опера стала популярна, потому что в ней гражданский пафос очень такой...
безусловно.
Очевидно разглядели, да? Это вот к теме, там, к слову о романтизме. Когда иудеи, евреи, да, пленные, сидят на реках Вавилонских и поют вот эту самую известную хоровую композицию, да, из Набука, в этом итальянцы в тот момент слышат свой плач по поводу того, что они под австрийцами находятся. Надо же понимать, что Италии в тот момент
прямая
еще нет.
Прямая параллель, совершенно
да,
верно.
Есть да, есть разрозненные итальянские земли. Гарибальди и Виктор Эммануил еще не объединили эту страну. И в этот момент они слышат созвучное что-то своему вот этому своему состоянию, да, потому что у итальянцев есть тяготение к тому, чтобы жить единым вот этим пространством, не только географическим, но и смысловым полем тоже.
Оно появляется как раз в XIX веке, обостряется.
Во многом благодаря Верди. Люди начинают вот это единое смысловое поле обретать.
А вы знаете, как использовали в свое время его аббревиатура слова «Верди»?
Как?
Виктор Эммануил, король Италии. Вот если по буквам вот так вот точки поставить. Да-да-да. Вот это действительно совершенно верно. Верди, музыка Верди стала со временем на тот момент. Сейчас уже об этом, конечно, забыли, уже актуальность момента исчезла, но на тот момент да. Совершенно справедливо. Дело в том, что то или иное произведение нельзя вытащить из исторического контекста.
Это как
нельзя
вот, если...
вытащить из эпохи. Как... Поэтому, она, да, когда мы говорим «Навуходоносор» – это библейский сюжет, сюжет, который возник из той ситуации жизненной, даже вот Верди, да, конечно. Это его религиозное переживание, оформленное музыкально, да. Это патриотическое произведение, да. Это совершенно верно. И все это Верди, Верди, Верди. Вообще, вот надо упомянуть о романтизме. Романтизм рождается в XIX веке. Это вообще направление в искусстве.
Он в литературе
и в литературе
тоже, да.
В первую, быть может, очередь, и в архитектуре, и в музыке. Да? И он сменяет эпоху венского классицизма. Вот если вот так вот коротко, совсем тезисно, то венский классицизм – это эпоха вот... блестящего XVIII века, эпоха просвещенного абсолютизма, это эпоха Гайдна, Моцарта, Зальцбурга, Вены, императорских дворов, да, то есть когда вот представим себе Версаль, или представим себе Вену, да, фонтаны, французские парки.
Строгие линии.
Естественно, торжество классицизма, да, на тот момент. Это вот венский классицизм, и в музыке соответствующе это было вот оформлено, да, хотя внутри венского классицизма очень много гениальных произведений, да, рождается.
А потом...
Романтизм – это уже другая эпоха. Это эпоха после Наполеона.
Угу.
Когда уже мир совершенно другой.
Вот, вот раздел-то на самом деле.
Да.
Наполеон
вообще,
как главный,
знаете,
романтический,
знаете,
герой своей эпохи.
Вы знаете, когда начинается 19 век?
Когда?
В 1792 году.
Это часто бывает.
В 1792 году, когда батальон марсельцев с пением Страсбургской песни, это в Страсбурге
Марсельеза,
была,
между прочим, да,
да, рождена, Марсельеза была рождена в Страсбурге, вступает в Париж и спасает революцию. Мир после Наполеона абсолютно другой. И в этот момент действительно ранний Бетховен, это еще венский классицизм, да, но уже чуть позднее наступает совершенно другая эпоха. Что такое романтизм? Он многогранен. Это и особое переживание и встречи человека и природы. Это особое совершенно вот такое переживание человека и его судьбы. Это вызов судьбе, да? Это спор с судьбой. Знаменитая вот пятая симфония того же Бетховена. Но что такое романтизм? В том числе это, разумеется, и воспоминания о Средневековье. О Средневековье, которое, ну, крепко забыли, начиная с XVI века, когда рождается и Ренессанс, да, которое вот даже вот направление готика, да, это искусство готов, дикарей, варваров, как говорили деятели Ренессанса. Вот. А основательно забыли о средних веках, именно вот в плане культурном, в плане вот музыкальном. А вот в романтический период снова вспоминают Средневековье, снова вспоминают крестовые походы, снова вспоминают рыцарский эпос. Да?
И Верди пишет
и даже более того,
да,
проявляется особый интерес к дохристианским, кельтским корням. В XIX веке все это рождается. Да? Вот, и поэтому не случайно следующую оперу Набука совершенно... Правда, это совершенно справедливо, вы сказали, проснулся...
Верди проснулся так, знаменитым.
Верди проснулся знаменитым, и после Набука совершенно не случайно следующее его произведение, да, это «Ломбардцы. История первого крестового похода». Но не только. первого крестового похода.
А чего еще?
Это прежде всего история любви.
Это мы любим.
И история христианского всепрощения. Вот эта вот история христианского всепрощения, она лежит в центре этого очень интересного, необычного оперного произведения композитора. Чем оно необычно? Во многих смыслах. Вот мы только что говорили о романтизме, да, в принципе, само либретто вот для оперы «Ломбардцы» написано по произведению Томмазо Гросси, да, это, в принципе, один из родоначальников, вот опять же, романтизма литературного, как бы там ни было, в Италии, да. И либретто очень сложный. Оно, да, я бы так даже сказал, для оперы оно слишком литературное.
«Война
там,
и мир».
Там «Война и мир».
«Война
там
и мир»,
столько
да.
вот этих вот слоев, судеб, которые переплетаются. Очень сложно, да? Но, тем не менее, вот если вот вычленить как бы вот основные, она, во-первых, и достаточно продолжительная по времени, да? Но если вычленить основные моменты, о чем идет речь, то мы поймем, надо, наверное, пару слов об этом сказать, то
скажите,
мы поймем, что...
Скажите, потому что я вот думаю, не все слышали оперу «Ломбардцы».
Да, после вот Набука, который действительно знают все, после сюжета ветхозаветного, хотя там, опять же, подчеркну, именно вот этот сюжет, он уже христианским сознанием воспринимался вот так вот, да, что это возвращение в небесный Иерусалим, возвращение к самому себе, в обитель к Господу, да, к Отцу. Вот, «Ломбардцы» — это просто ярко выраженный христианский сюжет. Это уже даже не ветхозаветная история. Это история абсолютно глубоко христианская. О чем там идет речь? Речь, вообще историческое действие ломбардцев происходит в конце XI века, когда папа Урбан II объявляет о начале крестового похода. В нем принимают...
За освобождение святой...
За освобождение земли, Иерусалима.
Да. Иерусалима, да.
Очень важно, да, освобождение Иерусалима. Надо сказать, что это было делом не только общеевропейским, но и вообще мирового. Первый крестовый поход – это продукт мирового христианства, в котором активно участвует в организационном плане и Константинополь. Да? В Константинополе собираются более 300 тысяч крестоносцев, и большинство из них приносят клятву вассальной верности византийскому императору. Итак, и вся Европа, естественно, все народы принимают в нем участие. Прежде всего, конечно, франки. Итальянцы тоже. И вот именно в этот период вообще в опере рассказывается история семьи. То есть история семьи, которая вот именно разворачивается вот в такой исторической обстановке.
Ростовы такие.
Да, да. Причем там, безусловно, это же итальянские страсти кипят. Там,
а, значит, два, Курагины.
Два брата. Да, там два брата. Арвино, это драматический тенор, и Пагано, бас, любят, влюблены в одну... Верклинду, да, в одну девушку, в итоге выигрывает, значит, Арвино, и Пагано, что называется, с этим не смиряется, его изгоняют, да, он становится агрессивным, его выгоняют, да, и он, когда возвращается обратно, там замечательная сцена у всего того же Сан-Амброджо, да, он, когда возвращается обратно, он решается отомстить. Совсем коротко, да, потому что, опять же, подчеркну, сюжет очень-очень долгий,
запутанный.
Со многими линиями, да?
Да.
Во время мести, а месть – это всегда плохо, вот это, кстати, очень важный момент, да, во время мести он по ошибке убивает своего отца вместо своего брата, и более того, на него падает грех, мало того, что он, значит, вообще хотел брата убить, да, а его уже взрослую, так скажем, жену похитить, потому что у той уже... выросла дочь, да, у Верклинды, Джузельда, он убивает отца. Он становится на нем каян в грех, и он даже хочет покончить с собой. Но ему говорят, нет, ты хочешь слишком легко отделаться. Да, это отдельно вот замечательное произведение Ари. Он, причем не один участвует в этом, а с наемным убийцем Пиром. Да, Пир, тоже бас. Ему говорят, ты хочешь очень легко отделаться. Попробуй-ка теперь вот с этим пожить. И он отправляется безвестным странником в Святую Землю, да, на территорию современной Сирии, и там проводит отшельническую жизнь. Вот. Это одна линия.
То есть он фактически да. стремится к святости в этой своей жизни?
Ну, к покаянию. Это не просто... Он просто остаток своей жизни хочет провести именно вот в покаянии. чтобы замолить тяжкий, безусловно, очень тяжкий грех
отцеубийства. Естественно,
в это время начинается первый крестовый поход, и дальше очень интересная сцена, сцена Антиохия, мусульманская сторона. Там деспот Антиохии, да, и, значит, его супруга христианка, их сын Орант мусульманин. И очень интересно, тут дальше продолжается, значит, такая линия. Джузельда, дочь.
Уже пора схему, Тимофей, уже, знаете, пора схему рисовать,
да-да-да.
Кто кому,
она
с кем,
попадает,
какие родственники.
Она попадает в плен, и в нее влюбляется вот мусульманин Орант. Да? Там удивительная ария, кстати, у него очень часто исполняется, лирическая, о том, что вот о любви, которая все преображает. Но мать христианка говорит своему сыну, что если ты хочешь жениться на этой пленнице, да, то ты должен принять ее веру, потому что христиане, говорит, никогда на иных условиях замуж не выйдут. Да? Ну, сын как бы говорит, ну ты-то, мама, вот замужем за папой, папа мусульманин, да, да еще деспот, да, Антиохия. Она говорит, ну вот, такова судьба.
Это неполиткорректная опера.
Но если ты хочешь завоевать сердце, то пожалуйста. А дальше очень интересный сюжет. Вот этот бывший, значит, наемный убийца Пир, который принял ислам, приходит к отшельнику Пагана, да, и говорит, что вот он переживает по этому поводу, крестоносцы уже подходят к городу, и надо бы, он готов открыть ворота города христианам, крестоносцам. И так в итоге происходит. Пагана все-таки решает прервать свою отшельническую жизнь, надевает на себя латы и берет на себя крест, как тогда говорили, для того, чтобы участвовать в крестовом походе. В итоге открываются ворота Арвана, который, так скажем, здесь линия идет фанатичного христианства, врывается, начинается резня, да, и он убивает отца, город разграбляется, наносятся тяжкие Джузельда, который уже влюбляется вот, в мусульманина Оранта, да, Орента, просто-напросто плачет и упрекает отца в том, что на самом деле вы пришли за золотом, как она говорит, за золотом, а не за Христом. Отец ее по-итальянски горячий, чуть не убивает за эти слова. В итоге, значит, все скрываются, она убегает, и дальше уже следующая картина, это о том, как мусульманин в водах Иордана, вот Орент, становится христианином.
Принимает
крещение.
Он принимает
Христа и умирает на руках Джузельды. Тут дальше очень интересный момент, сейчас вот буквально мы уже закончим с этим произведением. Она видит сон, видит прославленного на небесах, вот как бы вот ее супруга, да, жениха. И далее сцена вся заканчивается, последние сцены, это сцены при могиле святой Рахили, да, при Силамской купели. Это все христианские места близ Иерусалима. И в итоге все заканчивается, естественно, взятием Иерусалима, но не это главное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Тимофей Китнис, историк-богослов, музыкант, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» рассказывает нам о Джузеппе Верди и о тех уникальных пертурбациях, которые в его операх происходят. Оперу «Ломбардцы» мы сейчас обсуждаем. Возвращаемся, Тимофей, да, к сюжетной линии. Что же там главное с вашей точки зрения?
А главное,
если
то, что...
коротко, потому что, да, мне кажется, что все уже запутались. Это не «Война и мир», это «Санта-Барбара» какая-то.
Самое главное там другое. Вот все эти разные персонажи. И жестокий брат, ну, там трудно сказать, то жестокий, поганый, тоже не ангел, да, вот, и
да, они
братья,
все там молодцы.
И братья, да, вот, которые непримиримые братья. Естественно, с Арвана он не может простить ни брату, ни то, что он так пытался его убить, да, и, естественно, смерть отца. В итоге они все встречаются в последнем акте, и происходит глубочайшее христианское примирение.
Когда, вот это да.
Когда, да, там последняя сцена, когда просто-напросто все понимают, что самое главное – это надо простить. Простить всех, потому что доброе сердце и Господь присутствуют и в сердце мусульманина, и в сердце христианина, и вообще в любом любящем, и самое главное – прощающем сердце. Вот эта вот идея всепрощения, она вот после вот этих вот очень разных долгих дорог, которым идет каждый из персонажей, да, она становится центральной, и она становится завершающей. И, конечно, если брать вот именно музыкальную составляющую, это одна из величайших тоже опер Верди, я считаю, «Ломбардцы», потому что там очень много интересных совершенно элементов вводится вот в эту оперу. К примеру, очень большая роль продолжает... Вообще у Верди роль хора очень значительна. Да? Вот там она просто-напросто, я вот читал одного критика, там просто оратория, да, вот роль у хора как в оратории. Это значительно такое, опять же, вот произведение времен барокко.
Там, опять же, для итальянцев, да, это очень хорошо, потому что они любят хором на улице петь. То время особенно, да, и им нужна какая-то музыка, которая будет объединять их как страну, чтобы они осознали себя единым народом. Верди на этом поле работает очень успешно. Он дает вот эту музыку, которая объединяет практически все итальянские земли.
Он усложняет очень сильно роль хора, да, он вводит очень много новых вещей. К примеру, там разделяет хор, один, значит, как бы вот за погано поет, да, другой как бы идет совершенно другую линию.
Такие это происходит одновременно. Группы поддержки разных,
да, персонажей. То есть накладывается двухплановый пласт, угу, да, вот такой одновременно, который происходит на сцене, не на уровне, там, допустим, понятно, что всегда дуэты, терцеты, квартеты и так далее, и секстет, да, исполняется. А тут два хора, которые каждый ведет свою линию. И там, во-первых, очень много хоров. И некоторые из них настолько известны, и более того, вот знаменитый хор, прославляющий Господа, да, он, это одно из высших в религиозном смысле произведений. И в Верди, знаете... и вообще в мировой вот культуре того века. Не зря 4 года спустя, после Милана, да, когда будет постановка оперы «Ломбардцев» в Париже, там, конечно, Верди кое-что на французский вкус переделает, он ведет там балетные сцены, потому что в 19 веке, даже раньше, да, во Франции не могли смотреть оперу, вернее, слушать оперу без балетных сцен. Да, да? Да. Поэтому он туда вводит, но он вводит более точное название, да, оно во Франции, в Париже идет под названием «Иерусалим». Да?
Вот опера «Ломбардцы» называется, да, «Иерусалим».
Да, да, да. Или как вариант «Освобожденный Иерусалим», потому что там, конечно, все заканчивается, в том числе, вот мы говорим о многоплановости, да, произведения, там центральная идея – это идея покаяния, примирения и так далее, но все это происходит в определенном историческом контексте, и поэтому тот же самый Пагано в опере становится человеком, который первый восходит на стены Иерусалима. То есть Иерусалим берут исторически, да, его освобождают на тот момент. И тут, как мы уже говорили, сразу несколько планов. Да? И вот там вот, в Париже, оно идет именно под этим названием. Я бы не сказал, что оно переживает там большой успех, да, во Франции того времени, хотя вот если брать немножко более позднюю постановку в Лондоне, там успех был.
Вы знаете, вы для меня просто вселенную какую-то открыли, потому что про оперу «Ломбардцы» я не знала ничего, кроме каких-то общих вещей, я ее никогда не слышала. Думаю, что я не одна такая, да, потому что, еще раз говорю, что есть какие-то вещи очень известные у Верди, там та же «Травиата» или «Аида» или «Риголетто». А есть вот эта опера «Ломбардцы», время которой, скорее всего, ну, в целом уже прошло. Все-таки она была актуальна, да, вот она на какой-то актуальный политический момент была написана, очень хорошо тогда легла. А сейчас уже вот этот момент остроты прошел, и поэтому...
Но остается вечная тема. Вечная тема прощения, любви...
Это правда.
И встречи. Вот там это... Кстати, вот очень важное... Вещь. Именно в 40-е годы, именно Навуходоносор, именно «Ломбардцы», они формируют очень много и закладывают очень многих вещей, которые Верди будет реализовывать в более известных, быть может, более часто, более известных произведениях, да, те же самые вот темы всепрощения, встречи на небесах будет у... Знаменитая последняя ария Джильды «Уже с небес к своему отцу». Да?
В «Риголетто».
Да, в «Риголетто». Какие-то вещи из даже вот первой оперы, да, будут опять же транслированы несколько позднее в других произведениях.
А да, как это прекрасно в «Аиде» звучит. Сцена финальная, да, которая, когда возлюбленные уже находятся в этой замурованной пещере, когда понятно, что хода назад им уже нет, и они, в общем-то, понимают, что умрут вместе, но они счастливы, и они видят некий свет.
Нет,
и...
они сознательно идут, там же, если вспомнить, да, последнюю сцену в «Аиде», он главный персонаж, Радамес, и Аида, Радамеса осуждают, да, и его к заключению его замуровывают, но Аида, она сама добровольно проникает тайно вот в ту пещеру, где будут замуровывать ее любимого для того, чтобы встретить смерть вместе. Да?
И там и звучит очень такой интересно, потрясающий гимн любви.
И тут опять же двух план, да, там «Прощай, земля», да, где мы с тобой так долго любили. И тут же одновременно сцена как бы и на небесах, вот эти два героя, которые уходят, и Амнерис. И они все прощают друг друга. Вот эта вот идея всепрощения, любви и соединения в некой такой эсхатологической перспективе, оно так или иначе в творчестве Верди присутствует.
Тимофей, огромное вам спасибо за этот потрясающий рассказ. Вы просто нам целый мир Верди, знаете, такой в 3D сделали такую картинку, восстановили нам... пояснили, о чем он думал, да, как, о чем переживал и как создавал свою музыку. Мне хочется, чтобы мы завершили нашу программу, все-таки раз мы о Верди говорим, тоже музыкальным произведением, и раз уж речь зашла об Аиде, давайте, может быть, эту арию и послушаем тогда.
Прекрасно.
Да? Тимофей Китнис, историк, богослов, музыкант, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. В честь 115-й годовщины со дня смерти Верди рассказывал нам об этом прекрасном композиторе, который, кажется, иногда, что музыку подслушивал с неба, она сама к нему лилась. Я Алла Митрофанова, слушаем Верди напоследок. Спасибо всем большое, до свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио «Вера».